Всем добрый день, давайте начнем. Сегодня нас приветствую вас, во-первых, всех на нашей конференции. Очень здорово, что сегодня пришли, так много людей, и всегда приятно. Призываю всех активно пользоваться социальными сетями, Твиттером, писать по этому хэштегу в Твиттер. Нравится вам доклад, не нравится, вопросы, мы за ним этим активно смотрим, и будет здорово, если вы будете этим пользоваться. Меня зовут Алексей Боков, я работаю в Microsoft. Я буду сегодня рассказывать про облако Windows Azure и использование его в разработке и тестировании. И немножко еще поговорю про open source. Всякие штуки. Собственно, вот содержание. Для тех, кто не очень хорошо знаком с Windows Azure, я покажу несколько слайдов про наше облако. Ну, если все знакомы, то я буду очень быстро перекликивать. Я, в принципе, могу кликать два слайда в минуту, в секунду. Гораздо быстрее. Еще поговорим про сценарии облака. Интересное там что-то написано. Прикольно. Поговорим про open source, и будет секция вопросов-ответов. Сегодня у меня будет презентация в стиле Футурамы. Вообще у нас в компании есть корпоративные слайды, очень красивые, где много разных людей, улыбающихся, разного пола, возраста, вероисповедания. Но мне больше нравится Футурама, чем разные улыбающиеся люди. Итак, кстати, у нас сейчас проходит конкурс в Фейсбуке. Каждый раз мы постим вопрос от докладчика. И тот, кто первый отвечает на этот вопрос в Фейсбуке, получает флешку. Собственно, вопрос сегодня от доктора Зойдберга. Кто такой Хадсон и почему он называется теперь по-другому? Я в докладе об этом расскажу, поэтому внимательно слушайте. Кстати, передаю привет всему онлайну, люди в телевизоре. Привет. Итак, немножко о Windows Azure. Что такое Windows Azure? Windows Azure — это публичное облако от Microsoft. Оно похоже на наших конкурентов. Но оно лучше. У нас есть 8 дата-центров по всему миру. Это 4 в Штатах, 2 в Европе, это Ирландия и Голландия, и 2 в Юго-Восточной Азии. Новые дата-центры анонсированы в Австралии и в Японии. Там мы будем развиваться. Еще у нас есть большой дата-центр у наших китайских партнеров. Дата-центры мощные, современные, дорогие, размером с несколько футбольных стадионов. Еще интересная штука, которую хотел бы отметить, это CDN, это часть нашей облачной инфраструктуры. CDN — это средство для доставки контента, фактически это кэширующие сервера, и только у Microsoft из глобальных облачных провайдеров есть CDN-точка в Москве. Это очень здорово. Дальше. Ну, вот так выглядят наши дата-центры. По этой ссылочке можно пройти и там увидеть статью на Хабре, где подробно описано, что это такое, как это работает. Это реально очень интересная штука, и я, кстати, может быть, там побываю в конце октября. Обязательно об этом напишу в блог и принесу кучу фоток. Но пока я вот то, что я знаю об этом, это то, что они построены на базе IT-паков. Это такие контейнеры, в которых очень плотное размещение железа. И более плотное размещение железа достигается тому, что там более эффективное охлаждение. Там воздух, который насыщен водяным паром, гоняется внутри контейнера и выходит только, когда он уже скрывается. Это позволяет достигать большей площади размещения оборудования и, соответственно, повышать энергоэффективность. Я вкратце пройдусь так по сервисам очень быстро. Что у нас есть? У нас есть веб-сайты. Фактически это веб-сайты. Если у вас есть сайт на PHP, на чем угодно, вы можете использовать веб-сайты, просто копировать по FTP содержимое портала к нам, и оно будет там работать. У нас есть виртуалки, виртуальные машины. Фактически это на базе Linux, на базе Windows с разными конфигурациями. Образы виртуалок можно сохранять, копировать, делать все нужные вещи. В случае, если мы говорим о Windows, то там, естественно, уже может быть стоять SQL Server, и лицензионные платежи уже включены в часовую оплату. У нас есть мобильные сервисы. Мобильные сервисы — это штука, которая позволяет вам быстро и эффективно подключать мобильные приложения к облаку. Это push-нотификации, это авторизация, аутентификация через OpenAUS. То есть можно прикручивать любой OpenAUS 2.0 ID, там Google ID, Facebook ID и так далее. Есть такая вещь, как PaaS. Это cloud services, то есть фактически это платформенное решение, когда вы в cloud деплоите приложение. Я об этом немножко поподробнее расскажу. Дальше. У нас есть SQL Azure, это облачная база данных. Что это такое? Это фактически вы получаете connection string и все. И с этим connection string работаете. Вы не знаете, где это находится, ни кто это поддерживает, как это копируется и так далее. Мы даем на это SLA и просто предоставляем вам connection string для работы с данными. У нас есть storage, фактически это файловое хранилище с доступом по HTTP, по REST API. Есть Hadoop как сервис, есть репортинг, есть возможность бэкопирования в систем-центре через recovery services и так далее. Есть сервис для обмена сообщениями, есть медиа-сервисы для работы с медиа. Сейчас медиа-сервисы позволяют делать очень простую вещь. Это декодировать данные из одного формата в другой. Это тоже полезно. Я думаю, скоро у нас появится еще и стриминг живой обязательно. Кстати, вот Олимпиада, которая будет у нас в России, в Сочи, она весь ее бэкэнд, ну, портала и в том числе и трансляции, он основывается на базе нашего облака. И у нас есть еще VPN, естественно. То есть вы можете построить VPN, соединить свой дата-центр с вашим кластером в Azure с помощью Virtual Private Network. Про наш Storage. Storage — это один из самых популярных наших продуктов. Он появился одним из самых первым. Сейчас там хранится много данных. Там это речь идет о нескольких петабайтах. Он действительно очень активно используется. Он является очень надежным. Я думаю, там для него есть масса приложений. Из того, что интересно, я могу сказать то, что все данные, которые есть в нашем сторидже, мы бэкопируем несколько раз. То есть как минимум существует у вас три копии ваших данных. Одна копия в том же дата-центре, точнее две, еще одна в другом дата-центре. Поэтому даже если дата-центр наш будет отрезан, не знаю, чем-нибудь, трактором по периметру от всего, что находится снаружи, то ваши данные все равно останутся доступными, они не потеряются. Правый проектор совсем сломался. Смотрим налево. Отлично. Идем дальше. Про виртуалки вкратце. Вот понятно, что у нас есть некие фиксированные конфигурации. Сейчас, по-моему, 7. То есть вы можете между ними выбирать. Самая маленькая она с пошаренным ядром, с 700 мегабайт памяти и немножко сети. Стоит на 2 цента. Ну, самая большая — это A7, там 8 ядер, 56 гигабайт памяти и InfiniBand прикрученный. То есть там сети много. Ну, и стоят они, собственно, тоже по-разному. И, естественно, разная цена в зависимости от того, что это Linux, просто винда или винда с SQL-сервером. Немножко про PaaS. Что такое PaaS? PaaS — это Platform as a Service, и в случае с Azure это означает, что у вас есть некий пакет, который фактически себе представляет zip-файл. Вы этот пакет загружаете в клауд, и оно там как-то работает. Вот. У нашего пэкэджа есть определенная структура, то есть это внутри zip-файла есть папочки, там есть файл с определением сервиса, файл с конфигурацией сервиса. И когда Windows Edge распаковывает эту штуку на виртуалке, ну, просто смотрит за настройками, которые там внутри находятся. Когда вы создаете этот пакет Visual Studio или там какой-нибудь другой тул типа Anta, если мы делаем Java-приложение, он этот zip-файл создает, потом вы через портал его загружаете, он там копируется в наш репозиторий, потом разворачивается. И когда вы делаете автоматическое масштабирование, поднимается виртуалка, на нее копируется этот zip-файл, распаковывается в нужном месте, и происходит интересная одна штука, может быть, не все про нее знают, что после распаковки виртуалки, после распаковки этого пэкэджа, там, я сейчас покажу пример этого файла, определение сервиса, там есть такая штука, называется Startup CMD. Это файлик, который запускается после того, как распаковался пакет. О, отлично! Это не мой компьютер, кстати. Это компьютер Саши Белосерковского. Так. Активируем Windows. Дан-дан-дан-дан-дан. О, я смог это сделать. О, сейчас мы почитаем его почту. Это здорово. У меня сегодня нет кликера, у меня сегодня чужой компьютер. Но зато есть свет. А, кликер есть, у меня флешки для кликера, точно.
Вот там флешка.
А, здорово. Ну ладно, вернемся к нашему файлу Startup CMD. В общем, это батник, который запускается после распаковки пакета. И там в этом батнике можно писать что угодно. Например. Например, мы можем делать самые разные интересные штуки. Там не видно вообще, наверное, слева, да? Интересные штуки заключаются в том, что там можно написать любые вещи, не знаю, например, например, можно скачать Tomcat, установить его, настроить его, скачать Apache, там, что-то еще. Можно делать самые разные вещи. Например, если вас не устраивает то, что если у вас большой проект, много кода, вы, в принципе, можете весь этот код в пакет не запихивать, а держать его в своем SVN, который доступен снаружи. Я могу, да, это победа, ура. О, а у меня видно, кстати, слушайте, люди. Ну, я пересказываю вкратце, что там. А, слушайте, да. Ну тут почта какая-то открылась. Ну, я, в принципе, могу рисовать, но. Правда, мне тоже нечего. Я могу на стене рисовать. чем я говорил? Я говорил о том, что в этом стартап CMD там можно прописать, например, такую вещь, когда у вас есть большой пакет, например, у вас, не знаю, в сайт, по портал. Бинго! Это победа! Но теперь справа. Кто? Он? Слушайте, я буду спешить, я буду кликать быстрее, кликером, который не работает. Ладно. Там можно прописать, например, скачивание исходника с конти-репозитории. Если вы выложили весь проект в GitHub, в принципе, у вас пакет может быть маленьким, содержать там, в принципе, одну строчку там git clone, и все. Исходники скачиваются, конфигурируются, то есть, в принципе, можно писать полные, полноценные скрипты деплоймента. Кстати, не знаю, как меня в онлайне слышно вообще. Онлайн меня слышно? Люди в зале кивают, здорово. Да. Ну, вот к этой штуке я еще потом вернусь. То есть о чем я говорю? О том, что в случае с PaaS-ом вы на самом деле можете разрабатывать любые приложения, которые работают на винде. Это может быть Java-код, это может быть PHP-код, вы можете скачивать Apache, там, поднимать там, мод PHP и конфигурировать его как вам угодно. Все это PaaS позволяет. То есть это не только .NET. Что у нас появилось такого клевого за последнее время? По поводу облачной базы данных. Ну вот у вас есть реальное приложение, которое использует базу данных как хранилище для чего-нибудь. Вы ее запихнули в клауд, вот она у вас там работает, посещаемость увеличилась, и тут вы начинаете задумываться о том, что у вас начинает срабатывать такая вещь, которая есть в облаке, как тротлинг. То есть когда вы слете слишком много запросов на базу данных, она говорит, эй, я перегружена, я не могу тебе отвечать. Вы говорите, о, что делать? Начинаете оптимизировать, ставить кэш. Это на какое-то время спасает. Потом разбиваете базу данных на федерации, разбиваете данных, оптимизируете. Опять не часто спасает, но часто и нет. И клиенты и пользователи часто приходили к нам с запросом на то, что мы хотим такую же базу данных, мы хотим платить за нее больше, но чтобы там было больше перформанса. Сейчас эта штука появилась, и она называется Premium Offer. Вы, в принципе, можете доплатить за то, что за дополнительные вычислительные мощности на SQL Azure. То есть хочу, чтобы база данных была быстрее, хочу платить за это дороже. Это здорово на самом деле. Ну, там ценник вот там от 5 до 30 баксов в день. Хороший вопрос. У меня нет цифр. То есть у меня просто есть партнер, который это делает. Вот они, эти ребята называются AdMixer. Такая баннерная крутилка, они вот, у них там сотни тысяч, миллионы баннеров откручиваются в день. И они вот переехали с этого на SQL Azure в Premium Offer, и они говорят, что у них в разы выросла производительность. Ну вот это в их приложении, потому что я ее вот не гонял. Естественно, там зависит все от запросов. И, естественно, есть такая вещь, что это все равно облачный ресурс, все равно он разделяемый. То есть мы там вам даем больше и больше гарантируем, но все равно на этой железке, кроме вас, сидит кто-то еще. В разы, я думаю. Ну, на один порядок будет для самой дорогой штуки. То есть это имеет смысл для бизнес-приложений, для которых критичное время ответа, где не получается оптимизировать как-то вот структуру базы данных так, чтобы избежать частых обращений к базе данных. Я рекомендую, когда вот люди спрашивают про SQL Azure, просто взять, попробовать, и потом уже так итерационно либо оптимизировать и вставить какой-то кэш, либо делать рефакторинг приложений, либо делать что-то еще, например, поднимать SQL сервер на отдельной виртуалке и его тюнить. Это, кстати, вполне возможно. Вопросы в зале — это здорово. Дальше. Да. Ну да. Ну да.
Вообще вопрос, если я хочу больше. Вот я хочу с MySQL, я беру
бам бам бам.
Мастер-мастер репликацию, пожалуйста,
да? Я потом передам. Смотрите, объясняю про репликации, которые мы говорим. Те репликации, которые есть у нас в сторидже, в базе данных, они прозрачны для пользователя. Вы не можете к ним получить никакого доступа. О том, что они есть, вы можете узнать, когда мы вам скажем, знаете, у нас все поломалось, там дата-центр, на него упал метеорит, но у вас ничего не случилось, потому что мы все восстановили. Вы этим не можете управлять. Если вам нужны реплики поднимать SQL Azure в нескольких, ну, не знаю, репликах физических, которые к ним доступны, вы делаете несколько баз данных и настраиваете свой, не знаю, какой-нибудь копи что-нибудь, который копирует данные.
Я почему просто спрашиваю, потому что, то есть, ну, как бы понятно, да, что когда мастер-мастер репликацию, у меня будет беда вот как раз с этим.
Да.
Почему? Потому что поднять там три, допустим, ноды, чтобы они мастером все дружили, я вот как бы именно про это спрашивал. То есть Galera это может сейчас, да, как бы у меня вопрос вот тут. То есть я поднимаю SQL,
кто
а
может?
Дальше…
Кто может?
MySQL — это расширение Galera.
Я не знаю такого.
Ну, Это для сурового хайлода, я имею в виду, что вопрос, да, какой именно? Что вот как раз-таки вот процедура их дружбы между собой, она на мне, я правильно
да,
понимаю?
Лежит,
то есть я
да.
их поднял,
абсолютно
а
точно.
Ты ковбой, ты прыгай. Все, да. Понял, спасибо.
Совершенно такая, да. Так, если какой-то вопрос, поднимайте руку, мы вам придадим микрофон. Просто микрофон нужен для тех, кто в телевизоре. Пойдем дальше. Еще прикольные вещи, которые у нас есть, это поминутная тарификация. Подняли виртуалку, раньше округлялась к ближайшему часу, сейчас просто по минутам. Появилось SPLA лицензирование и доступ по Remote Desktop. Что это означает? Вы можете взять виртуалку с виндой, поставить ту 1С, эту 1С раздавать своим юзерам. Круто. Например. Еще появилась такая вещь, которая называется VM Depot. VM Depot — это… Он вернется, отлично. Так вот, VM Depot — это такая штука. Я вот здесь буду стоять, что здесь сюда больше людей смотрит. Камера смотрит не сюда. VM Depot — он это репозиторий образов для виртуалок. То есть там сейчас есть несколько сотен образов с Linux самым разным. Вы можете взять, поднять что-нибудь, сконфигурировать и сохранить это в образ VHD, например. Так. А вы этого не увидите, да? Есть? Отлично. Слушайте. То есть он так, это будет такой, это самый, как это? Тайминг, да, на самом деле. Еще прикольная штука, которая у нас появилась, я очень давно ее ждал, это автомасштабирование. Прямо в портале вы можете взять, привязаться, сказать, вот у меня Azure Q или вот у меня CPU. И если CPU там больше 70, то пусть у меня количество этих самых виртуалок вырастает на одну. Если меньше 40, пусть одна убивается. Простая, очевидная штука. На самом деле, если этого не хватает, то есть такая библиотека, называется Wasabi, ее там можно почитать. Она позволяет делать гораздо больше, но ее нужно крутить. То есть автоскейлинг, который встроен в портал, он очень удобный, он очень простой и очень здоровский. Его очень многие люди просили давно. И очень круто, что он у нас появился. Когда, кстати, происходит автомасштабирование, вот для Scale-up понятно, да, у нас, например, поднимается новая виртуалка, то копируется пэкэдж, разворачивается и работает. Вопрос, а как? Что происходит, когда мы убиваем ноду одну? Скейлдаун, когда делается.
Не,
взяли, вырубили. На виртуалке же что-то полезное происходит, наверное. Там чьи-то данные.
Нет, а кто же данные там хранит-то, господи?
Не, ну что тут из зала подсказывают, посылает сигнал он стоп.
Ну, кстати, он ограничен по времени.
Да. Да, этот он стоп, его нужно обработать за определенное время. То есть если облачное приложение должно понимать, что его могут отмасштабировать вверх, это в принципе ничего не может не означать. Но когда тебя масштабируют вниз, ты должен ловить он стоп, и поэтому, если что-то важное есть, это куда-нибудь, не знаю, сохранять. Ну и вернемся, собственно, к тому, что у нас было про доклад. Это облако для разработки и тестирования. Вот я много лет занимался разработкой, и вот каждый раз для меня процесс он был, в принципе, похожий очень. То есть для разработки ничего нам было нужно. Был нужен репозиторий, была нужна Википедия, был нужен какой-то тул для бактрекинга и какой-то там простой тул для continuous integration. Возвращаясь, кстати, к вопросу о Hudson. В клауде все это есть, и более того, все это поднимается быстро, одним кликом, и есть уже готовые кубики. Вам, в принципе, ничего не нужно изобретать. А в случае с Azure вообще там очень много всего. То есть вам даже на самом деле покупать ничего не надо, потому что все это бесплатно. Ну вот, да, я об этом как раз рассказал, про development в клауде. Не знаю, может, что-нибудь забыл я. Репозитории, Википедия, бактрекер, continuous integration систему.
Александр, сразу же по ходу вопрос. Да, вот, да, если я занимался разработкой, он может, конечно, гиковым показаться. Да. Вопрос, вот смотри, вот у меня, как обычно выглядит разработка? Да, есть стейбл, релиз, там неважно, как его называешь, продакшн, короче говоря.
Да.
Там продакшн, туда нельзя, иначе по голове бьют, то есть как бы поломаешь, если вот. Все, продакшн, он продакшн. Есть, соответственно, development, там билды ночные, там вся фигня. У меня вопрос, и он как бы на самом деле, то есть в каждом проекте я видел, он решается по-своему. Как выкатывать? Потому что у меня у девелопмента другие настройки, там куча всего другого, и очень часто оно вот вообще как бы на самом деле, то, что девелопмент хорошо выкатить в продакшн, это боль вообще, даже если это просто файлы.
Вопросы... Доктор Зойдберг отвечает.
Да-да-да. Вопрос, ну и сразу же вопрос уже advanced, еще хлеще, да? То есть что делать, когда у меня еще, прости господи, если меняется, не дай бог, структура БД? То есть вот выкатывание в таких условиях,
оно как бы... В случае с БД я вообще не буду ничего.
Молчим, да, хорошо.
Как делать выкатывание? Как правильно делать выкатывание, как мне кажется? У нас связь все пропала, я могу так рассказывать. Выкатывание в больших продакшн-системах, реально больших, когда у вас много всего делать с помощью скриптов. У скрипта есть там run, бам-бам, run что-нибудь. И у него есть параметр QA, есть параметр production, вот и все. То есть все это делается с помощью каких-то тулов автоматизации. В случае с Azure это могут быть скрипты на PowerShell или скрипты на Node.js. В принципе, вы можете написать на чем угодно, это потому что наружу торчит API. Этим API вы можете пользоваться. Вы можете написать любую свою тулзу, да, для автоматизации чего угодно. Чудо не свершилось. Ну ладно. Я буду так рассказывать. Про репозитории. Кто знает, что такое репозиторий исходных? Кто не знает, что такое репозиторий исходных текстов? А рук уже меньше. В онлайне я не могу видеть. Там никак кто-то не знает, что это такое. У меня хороший слайд такой. Да? Ладно. В случае с... Какие репозитории бывают? Если это TFS, очевидно, идем на TFS, Visual Studio.com, все, у вас там халявный TFS со всеми пирогами. Прикручивается к Visual Studio, интегрируется в Windows Azure одной кнопкой, там Continuous Integration, вообще все. Все во всю упаковке, все оно работает. Замечательно. Если у меня религиозные соображения не позволяют использовать TFS, я не люблю Microsoft вообще, но Azure хочу пользоваться. Замечательно. Есть еще GitHub, есть еще Bitbucket, есть еще SVN, CVS. Кто не знает, что такое CVS? Знают, ладно, хорошо, здорово. Это... Да, это такая древняя штука, только хуже СВН. А знаете, кстати, чем она отличается от СВН? Это вопрос, вот я на интервью раньше задавал. Чем СВН отличается от ЦВС? Нет, я не буду туда давать микрофон. Никто не знает. Атомарные коммиты там нет.
Ну, в ЦВС можно было закоммитить, то есть полностью потерять проект, закоммитить пусто. Это нормально делали. То есть
в СВН есть атомарные коммиты.
Да.
А в ЦВС нет. Это плохо. Следующий, кстати, вопрос по поводу репозиториев. Это чем SVN отличается от GitHub? От Гита?
Ну, от Гита, да, точнее.
Опять человек один только знает. Так, я не буду... Вот, другой, отлично, давайте ему дадим микрофон. Кстати, за лучший вопрос я сегодня дам книжку. Вот эту. Эта книжка продается в холле за целых 800 рублей. Я ее купил и отдам. Я ее читал несколько раз. Я ее даже рецензировал. Возвращаясь к вопросу про SVN и Git.
Да, хранится по-другому информация.
То есть, не, ну...
Ну, в SVN, когда делаем коммиты, там то есть полностью не... сохраняется, а там имиджи, файл. Нет.
Следующая попытка. Вот туда.
Git децентрализованный?
Ну, это были ближе уже, да. Последний там ряд. Все, последний ответ. И перейдем дальше.
Ну, на самом деле то, что уже было сказано, частично верно. Во-первых, он децентрализованный, во-вторых, он на каждой машине хранит полную версию всего репозитория со всей историей. И фактически любая реплика является полным репозиторием.
Да. Да, да. Ну, Git считается более таким продвинутым, как и Mercurial. И да, вот, собственно... Если вы хотите, в Azure мы хорошо проинтегрированы с CFS вообще везде. Если вам хочется использовать SVN, Git или что-то еще отличное для PaaS, вы можете в скрипте Startup CMD прописать там SVN checkout, Git там что, клон или что-нибудь еще. То есть, в принципе, вы можете не использовать TFS, если вам не хочется. Никакой проблемы в этом нету. И, кстати, вот хороший пример, когда это нужно делать, когда нужно исходники в пакете, не пихать в пакет, а класть их где-нибудь снаружи. Это, например, когда у вас есть большой портал, написанный на Bittrex, там у вас десятки тысяч маленьких файликов. Вот сначала вы их запаковываете где-нибудь у себя, копируете туда, это несколько, не знаю, сотен мегабайт, потом это несколько раз в облаке копируется на виртуалку, которая поднимается, там распаковывается, и у вас в результате процесс scale-up, вот, когда вы одну виртуалку добавляете в клауд, он будет занимать, там, не знаю, 40 минут. И вы будете жаловаться, что так долго. А можно сделать гораздо быстрее. Можно все это хозяйство положить в SVN куда-нибудь, и пакет у вас будет маленький там. И он исходники будет вставать, когда он уже распаковался, просто SVN-чекаутом или там SVN-апом. Это такой нехитрый способ оптимизации работы с репозиторием. Ну, собственно, с TFS все очевидно. Клик, 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 все работает. Кто заинтересовался, идем по ссылке. Смотрим. Привет, онлайн. Так. Дальше, следующая штука — это Википедия. Ну, естественно, SharePoint. Кто любит SharePoint? А в онлайне не видно, здесь лес рук, здесь все люди любят SharePoint. Здорово. Ну, пусть будет больше цветов разных, пусть будет больше разных цветов. Есть еще другие Википедии, не такие хорошие, как SharePoint. Да, да, спасибо. И, в принципе, вот на веб-сайтах вы можете зайти на веб-сайт, там уже есть встроенные вики, медиа-вики и инсентив. Я вот медиа-вики пользовался, инсентив не пользовался. То есть можете понять вики, она бесплатная, веб-сайт тоже бесплатный, и у вас есть готовый инструмент для работы с проектом. А если вам не нравится из того, что есть, вы можете взять образ в VMDepot'е, там есть Redmine, популярная вещь. Он уже настроен, наверняка там внутри MySQL, то есть просто старт его, и все, он работает. То есть для того, чтобы вот создать свою инфраструктуру для проекта, репозиторий, вики, CI, tool или что-то еще, ну, это вопрос там получаса на самом деле. Да, и вот по поводу Continuous Integrations, тут как раз доктор Зольдберг. Возвращаясь к вопросу о флешке. Есть такой тул, называется Jenkins, раньше он назывался Hudson, и после того, как… Раньше он назывался Hudson, не наоборот. И после того, как нехорошая компания Oracle купила Sun, а разработчик Hudson работал в Sun. Sun, кстати, очень много хороших тулов сделала. Java, там, куча-куча всего. У них очень много всякого в open source было, в том числе был и Hudson. И потом, как Oracle купил, Sun пришлось переименовать продукт в Jenkins, поскольку он был open source. Так что, внимание, онлайн, пишем в Facebook. Правильный ответ, флешка. Вот. И как раз там есть образ с Дженкинсом, то есть можно поднять его в качестве Continuous Integration Tool, если вам, опять же, не нравится TFS, потому что в TFS все дело встроенное есть. Зачем, кстати, нужен Continuous Integration? Я там не спрашиваю. Кто знает, что это такое? Никто не знает. Хорошо, я расскажу, что это такое. Это штука, которая умеет автоматически билдить, то есть вы нажимаете там кнопку «Создать», «Проверить билд». Она берет, достает откуда? Из любого места исходники, распаковывает их, запускает там скрипт, не знаю, сборки, запускает там скрипт тестирования и потом в конце выкидывает репорт по тестам. Ну, если вкратце. То есть если у вас есть новый билд, который вы хотите проверить, что он вообще работает, вы его бахту закинули в Hudson, он автоматически может там по шеллеру запускаться, проверять там каждый, не знаю, там каждый час ночные сборки какие-нибудь. Запускать, тестировать их, выкидывать репорт. И вы будете в автоматическом режиме понимать, что у вас происходит с кодом. Это очень полезная вещь, и нет, без нее невозможно жить в случае больших проектов. Когда прикольно использовать облако? Например, в качестве песочницы для разработчиков. В случае с Microsoft это вообще очень здорово, потому что почти все партнеры Microsoft, они являются MSDN-сабскрайберами, а в MSDN там есть, собственно, встроенная опция использовать Azure. То есть для каждого MSDN-подписчика Azure дается на месяц на $150. Это вполне позволяет поднять там вам виртуалку, с ней играться как угодно. Это круто. QA-стенд. Когда вы можете использовать облако для своего проекта, не обязательно облачного. Это может быть просто, не знаю, какой-нибудь портал, который у вас хостится, но вот вы для тестирования используете облако. Почему нет? Это вполне популярный сценарий. Может быть, какое-то окружение, когда вот мы проводим семинары для партнеров, и там каждому партнеру нужно дать какую-то виртуалку уже настроенную. Облако тоже очень хорошо подходит. Поднимается заранее подготовленный образ виртуалки, где уже все настроено, и люди с ними работают. Потом они убиваются. Никто за них не платит. Дальше. Я вот сейчас буду поподробнее рассказывать про них.
Александр, да, извиняюсь, да, у меня даже не вопрос, а больше, ну, даже вопрос такой, коммент. Вот буквально месяца два, наверное, назад, когда только зарелизили виртуальные машины, ну, когда их начали уже как бы продавать, что называется, за деньги, я сравнивал производительность по цене, получается, одинаково, если брать small виртуальную машинку или же брать shared site. Ну, там, да-да-да, там цена получается одинаковая, 300 рублей. Вот. И получалось следующее, то есть там в чем беда, что сайт получался…
Я понял.
Да-да-да, то есть что веб-сайт получался, это я вот к вопросу, чтобы разработчики тоже понимали, да, то есть сайт получался менее производительный гораздо за те же деньги. То есть когда берешь виртуалку для вот таких целей, тестирования, там еще чего-то, то все-таки получается гораздо повеселее.
Я ретранслирую вопрос аудитории и онлайн, и не онлайн. У нас есть несколько возможностей получать ресурсы. Это виртуалки, есть веб-сайты. Чем они отличаются? В принципе, на виртуалке можно что угодно понять. Тот же самый веб-сайт. Виртуалки, они как бы бесплатные в определенных объемах, потом дальше там начинаются платные опции. И вопрос был такой: если я начинаю платить за виртуалку, это получается, может быть, не так вкусно, как если я плачу за. То есть если я плачу за веб-сайты, это получается не так вкусно, как я плачу за виртуалку. Что делать? Использовать виртуалки. Собственно, и все.
Понятно.
Веб-сайты, они просто сделаны немножко для другого. Они сделаны, когда у вас есть какой-то там, не знаю, куча файликов на PHP, вы бац, по FTP скопировали, и все.
Там,
они работают. Если хочется там ковыряться, то поднимайте виртуалку, Apache, мод PHP.
Я про PHP как раз-таки там дело-то все в чем. Сервера-то на Windows, и там получается фигня-то в чем, что PHP в режиме FastCGI. Вот он на больших нагрузках себя ведет, ну, все знаем как.
Да.
Поэтому рекомендую виртуалки, спасибо.
Ну, если не устраивает Windows с ИИСом и PHP, можно поднять Apache на Linux и не мучиться. Для этого он и сделан там, кстати.
Прошу прощения, можно ли поднять, допустим, виртуалку, сконфигурировать так, как нужно тебе лично, а потом размножить там в 30-40-50?
Конечно, можно. Вы можете виртуалку сохранить. Об этом и рассказываю. Вы ее сохраняете. Образ называется VHD, это образ хайпервизора. Ну, в общем, файлик какой-то. Этот файлик потом можете с него поднимать. Можете поднимать в клауде, можете поднимать у себя. Если там Hyper-V у вас стоит, можете туда-сюда гонять. И вот как раз VM-Depot, который я показывал на каких-то там слайдах, не катает. Ну ладно. Сейчас покажу. Итак. Блин, ладно. В общем, в VM-Depot там будет ссылка, тем более там все пропало опять. В VM-Depot там есть образы, которые вы можете в паблик выкладывать. То есть вы можете сделать что-нибудь полезное, например, сконфигурить Nginx с чем-нибудь и сказать, я считаю, что это будет полезно сообществу, и туда положить его. И все. И таких людей уже на самом деле немало. Откуда взялся Redmine там, или Jenkins? Кто-то взял, сконфигурировал Jenkins на Linux и выложил, чтобы потом пользоваться. Вопрос.
А если я вот эту виртуалку, про которую вы говорите, сохранил, то она где-то хранится?
Да.
Вот где она хранится и сколько стоит?
Она хранится в блобах. Блобы это наш сторож стоит это 1 гигабайт 9 центов, по-моему.
В месяц.
В месяц. Спасибо. За блобы я не видел, чтобы кто-то платил какие-то деньги существенные вообще. Вот если вы будете хранить петабайты данных, тогда это стоит задуматься об этом. Если у вас есть маленький YouTube свой, тогда у вас много других мыслей должно быть. Мне кажется. Еще вопрос?
У меня не вопрос, у меня маленькое дополнение. Да. Если делаете виртуалку с готового образа, то обычно, ну если как бы что-то шарит имидж, то есть как бы в частности Windows сервер из готовых образов и так далее, то оплата идет только за измененные данные, то есть за саму операционку, за сам образ системы не платится.
Да я просто поясню, что имею в виду, потому что когда вы сохраните образ, вы накатываете его на какой-то стандартный образ, и у нас сохранится только div, разница между стандартным и тем, что вы сделали. То есть там не вся винда вот лежит в этом образе, потому что вы все равно накатываете на стандартную винду, и она уже есть, за нее не надо платить. Ну это бывает тоже существенно, если у вас будет там 1000 образов. Ну собственно, песочница, я думаю, все понимают, что песочница это для программистов, это круто, дали им аккаунт, они там играются, поднимают, что хотят, делают с ним, что хотят и работают. Никакого вообще геморроя нету. Потому что обычно, когда если у вас есть свой железо, там, пойти поднять, ну не знаю, железку, это надо к админу идти, заявку заполнять в IT-отдел. Долгая история. С Azure гораздо проще. Есть MSDN-подписка, в рамках MSDN-подписки дается на Azure на $150. Этого хватает, чтобы поиграться, ну, немало, как мне кажется. Поэтому это удобная штука. QA-стенд. Но про QA-стенд у меня есть история из моей личной жизни, из прошлой жизни, когда еще не был в Microsoft, такое тоже было. Большой портал типа Walmart, но не Walmart. Такой американский. У них огромный код написанный там на Java, там много всего. И каждый раз, когда они выкатывали портал на QA, то есть перед тем, как выкатили на продакшн, у них был QA-цикл. То есть там вот все это поднималось на отдельном кейс-стенде, прогонялись тесты автоматические, ручные, потом писался репорт огромный. Этот репорт продуктовые менеджеры смотрели, говорили, да или нет. Если нет, обратно в разработку отпулялся он, если да, то в продакшн накатывался. Весь этот замечательный процесс занимал неделю. Участвовал в нем человек 20, что это был огромный портал. И это, причем через этот процесс нам надо было прогонять обязательно все, потому что иначе портал перестал вообще работать. Поэтому если возникала какая-нибудь распродажа, не знаю, на День благодарения случайно, ну, вот скидки пошли, надо что-нибудь добавить, поменять какой-нибудь функционал, добавить викторину. Это было сделать очень сложно и невозможно, требовало постоянно нечеловеческих усилий. Эти ребята, они потратили очень много денег и усилий на то, чтобы сделать автоматическое выкладывание этого портала в клауд. Написали deployment скрипты автоматические, мониторинг, подключили это все дело к continuous integration системе, автоматические тесты. Это заняло у них очень много денег, там большое количество и много времени, но в итоге они добились через полгода того, что весь процесс QA-цикла стал занимать несколько часов. Просто кликается Start QA, он поднимает там 100 виртуалок, полный кластер, полноценную копию всей рабочей системы боевой, накатывает туда код, накатывает туда данные из баз данных, все это поднимается, напускаются скрипты, которые все это гоняют, прокликивают, и потом пишется репорт. И потом, когда это все отработало за 2 часа, все это убивается вообще, удаляется, остается только репорт. Стоит все это, не знаю, там несколько сотен долларов, ну, я имею в виду оплата за облачный хостинг, а удовольствие очень большое. Потратили на это год и полмиллиона долларов почти. Но это того стоило. И более того, эта компания, она использовала, у них был свой дата-центр, они использовали клауд только для QA. То есть они потом это все как бы выкладывали уже к себе в продакшн на свое железо. Клауд, он дает вот такую большую гибкость, которая важна вот при выкладках. Это действительно реальная вещь. Ну вот про готовое окружение для семинаров я, в принципе, рассказывал. Ну, если у вас, не знаю, вы что-то сделали, подняли по волшебную Ubuntu с чем-нибудь, с апачом, ее сконфигурили, и вот вы хотите эту конфигурацию показывать везде на конференциях. Вы же не будете виртуалку постоянно держать запущенной. Ее бас, клик, подняли, она развернулась и работает. В принципе, это очень здорово.
Александр, вопрос? Тоже, да. Но это тоже вопрос из разряда комментов, потому что как раз вот об семинары бились головой. Очень не хватает неких одноразовых leaf-ID.
Одноразовых leaf-ID не хватает.
Да, потому что, когда приходит группа к тебе, то есть вот у меня была ситуация какая, 30 человек, да, то есть, соответственно, ожидать, что у каждого есть leaf-ID, глупо. А регать его прямо там Microsoft более 3 с одного IP-шника не дает.
Это
поэтому
верно, это
подготовительная
верно.
Работа по семинарам…
Вот. У меня вопрос, а зачем вам давать leaf-ID?
А я объясню. У меня вот, например, она была по Azure, да, и в Azure мы занимались виртуалками. Но если я им дам...
Им нужны были виртуалки или портал?
Нет, дело все в чем. Я не смог, то есть какая ситуация, да, я обратился, говорю, ребят, как лучше. Изначально планировалось что? Взять один аккаунт и всех загнать в один.
Да.
Но не хватило ресурсов. Ну, то есть 20 человек, 20 эсок виртуальных машин не получится создать. Лимит. И пришлось мне вручную...
Так виртуалки нужны или портал?
Нет, именно виртуалки.
Ну, в случае, если нужно... Если для тех, кто не очень там много пользовался порталом и вообще и облаком, могу сказать, вот, когда вы поднимаете виртуалку, если это винда, у вас есть доступ по RDP, по remote десктопу. Вы его, в принципе, можете кому угодно отдать. А сейчас мы поприветствуем владельца активированной версии Windows. Ура! Мы тебе активировали версию винду. Еще почитали твою почту.
Снова.
Да. Вот, если вы поднимаете Linux, там у вас рутовый доступ просто. Вы можете поднять их много и раздавать. В случае, когда не хватает ресурсов,
ну то есть не получалось под одним аккаунтом, да, пришлось тупо регать кучу одинаковых leaf-ID.
Пример. Вот если вы регистрируетесь в Bisparc, по Bisparc мы даем вам довольно много Azure, и там на каждый стартап дается 8 MSDN подписок. При каждой MSDN подписке $150 лимит. В принципе, может, ну, это 8 разных leaf-ID, потому что мы считаем, что это разные люди.
Да, 8 мало.
Если мало, значит, надо взять кредитную карточку и заплатить за это, и все. Там вопрос, не знаю, рублей 200, наверное.
Нет, на самом деле, все как бы получилось проще, да, то есть как бы их можно зарегистрировать, эти leaf-ID. Но, говорю, было бы здорово, если бы они были бы одноразовые, да, то есть как бы пришел, поработал, не знаю.
У нас есть такая вещь, как лаунч-пассы.
Да, и вот ими и пользовались как раз, академик-пасс.
Нет, ну, там... Есть у нас такие одноразовые промокоды, на самом деле в Microsoft можно их попросить, и они будут привязываться к leaf-ID. То есть может быть там много разных подписок.
Вот, про, вот академически знал, нет, вот про это не знал. Надо будет. Пас. Спасибо.
Мы, в принципе, можем. Мы иногда раздаем такие вещи, как вот у меня будет хакатон в Ульяновске, я там буду онлайн выступать. Я там постараюсь эти лаунчпассы дать, потому что ни у кого, скорее всего, Life ID нету. Программировать надо будет, регистрировать Life ID тут долгая история. Вот, поэтому проще дать лаунчпасс, и человек им пользуется. Так, теперь расскажу немножко о том, что Microsoft делает для open source. Кстати, сколько у меня времени? Совсем немного. Ну ладно, у нас есть такая штука, называется Codeplex. Codeplex.com — это как раз та площадка, где мы... площадка, которую Microsoft фондирует, и где мы считаем, что должен, может развиваться open source. Это встроенная Википедия, встроенные ишитрекеры, и эта штука может привязываться к любому репозиторию фактически. То есть если у вас есть желание, я надеюсь, что оно есть, выложить что-нибудь в open source — это отличная вещь. То есть там вы можете свой код выложить на GitHub, здесь написать документацию, там, вот, там есть форум. Там довольно много проектов, в том числе и наших, и не наших. Мы стараемся активно развивать open source. У меня есть где-то вот слайд корпоративный с улыбающимися людьми, Бобом Келли улыбающимся и так далее, всеми нашими экзеками. И там написано, что мы в каком-то году мы были, вошли в десятку коммитеров в Red Hat. Я на самом деле как-то выступал на одной линуксовой конференции, и там, представляете, вот полный зал, там сидят люди, такие бородатые, вот как байкеры, но не байкеры, а с ноутбуками. И у всех там Linux. Я вот рассказываю про, ну, про то, что Microsoft делает для open source, сколько у нас людей коммитит в open source, что мы ядро для Red Hat там кучу написали, кучу всего выложили в этот самый в open source, например, вот, ну, много-много чего там, дофигища всего. И потом в конце встает такой человек, говорит: о, у меня вопрос к вам. Я считаю, что Microsoft плохая компания, потому что у меня есть случай, когда вот там кто-то из Microsoft закоммитил код, а он плохой. И вы поэтому, в общем, враги. Ну, у нас работает там 40 тысяч программистов. Ну, бывает, что они что-то не то коммитят. Вы к нему обратитесь и разрулите эту ситуацию. Нет, вы плохие. Потому что надо понимать, что у нас много людей, мы все активно драйвим это сообщество. И я, в общем, призываю тоже не сидеть там внутри своей компании, а что-нибудь выкладывать периодически, потому что очень полезно. Вот, опять же, из своей жизни, я когда еще не было C++ STL, такое было, все писали свой класс String. У всех он был свой, и свои аллокаторы какие-то писали. Все это полное безумие какое-то. Ну, не надо изобретать велосипед, просто возьмите, поищите. Во-первых, кто-то это уже написал. А во-вторых, если что-нибудь полезное написали сами, то выложите. Люди будут пользоваться, это прикольно. Потому что в клауде там все можно собрать из кубиков, на самом деле. Я призываю этими кубиками пользоваться и эти кубики создавать. Ну, тут много всего есть. Я надеюсь, что в онлайне тоже все видно. И вот пример такого проекта, я хочу сказать, это Cloud Ninja. Cloud Ninja — это то, что мы сами написали, но это, на самом деле это сэмпл, это пример проекта придуманного, где есть авторизация через Open House с использованием Access Control Services, где есть мониторинг, обращение к блобам. Например, поскольку как бы, трафик к блобам, он в принципе платный, и многие люди задаются вопросом, как я могу это контролировать? Я написал приложение, и у меня пользователи, они будут, не знаю, скачивать картинки, закачивать, что-то еще делать, я за это плачу, контролировать никак не могу. Но, в принципе, вот там есть код, который отслеживает, сколько у вас входящего и исходящего трафика, и это как-то показывает, в принципе, вы можете это контролировать, если вам это хочется, например. И много всего интересного там есть. Вот можете пройти по этой ссылочке и посмотреть. Если кто-нибудь захочет закоммитить что-нибудь, я буду только рад. Этот человек получит такую футболку. Это будет здорово. Еще один такой крупный ресурс по open source. У нас есть, вот, который мы поддерживаем сами внутри компании. Но на GitHub у нас есть SDK почти под все популярные языки, под все мобильные платформы. Ну, практически под все. Даже есть штука, которая позволяет Python запускать в Visual Studio. Там можно посмотреть, если кому-то интересно, то я надеюсь, что интересно. Там много всего полезного есть. Ну и вернемся к самому, наверное, интересному в презентации. Не к конкурсу, а к тому, как оплачивать Azure. У нас есть возможности довольно гибкие. Вы можете платить через кредитную карту, вы можете платить... заключить соглашение с Microsoft, Enterprise Agreement, получить по нему дискаунт. Логика очень простая. Если вы оплачиваете вперед, вы получаете скидку. Чем больше вы платите, тем больше скидка. А поскольку соглашение делается с Microsoft, это будет Microsoft Ирландия. Соответственно, счет фактуры будет из Ирландии. Если вас не устраивает, вы можете прийти в Блокотеку или Softline, наши партнеры, они фактически делают реселлинг Azure, и они вам выставят счет фактуры на русском языке с русскими реквизитами, со всеми пирогами. А теперь бесплатные опции. Бесплатные опции, их тоже довольно-таки много, начиная с того, что есть открытый триал на портале, просто кредитную карточку вводите, у вас 30 дней. Отлично. А для MSDN-подписчиков. Для MSDN-подписчиков выделяется на все время действия MSDN-подписки Azure в размере $150 в месяц. В эти $150 можете тратить как угодно. Конвертировать в кэшах нельзя. Bespark. Bespark тоже интересная история. Bespark — это программа поддержки стартапов Microsoft. Вы можете там зарегистрироваться. Для того, чтобы там зарегистрироваться, вам не нужно иметь ни юридическое лицо, ничего. Вам нужно просто иметь идею, которую вы можете внятно описать нам и сказать, что вы будете этим заниматься. В принципе, вы можете стать членом Bespark на 3 года. И внутри бесспарковской подписки мы считаем, что у стартапа может быть команда до 8 человек. И в каждый из этих 8 человек получает MSDN-подписку на $150 в месяц. Что здорово. И у бесспарка, кстати, есть следующий уровень, называется Windows Azure 60K. Это когда мы выделяем стартапу Azure на $60 на 2 года. Что, в общем, здорово. В этой программе участвует Proofy, участвовал News 360, там много-много-много-много стартапов. В принципе, мы всем помогаем, кого считаем перспективными. И
а можно я еще хорошими? Добавлю? Еще да. Одна опция есть классная. Учебным заведениям, у кого есть преподы инициативные, да, соответственно, если преподавателю нужно этим воспользоваться, там есть Academic Pass, и, да. Соответственно, достаточно заявить нужное количество, выдадут пассы, они действуют сколько там, 4 месяца, по-моему. Да. То есть этого вполне себе достаточно для того, чтобы, например, весь курс загнать, делать лабораторки в виртуалках. Это бесплатно, естественно.
Да. Я так скажу еще. У нас есть программа поддержки для учебных заведений, и мы выделяем преподавателям, не студентам самим, а преподавателям, которые делают какие-то курсы, не знаю, связанные с IT. Мы даем им большое количество промокодов, чтобы они эти промокоды могли студентам раздать, чтобы студенты могли делать лабораторки, например, если не хочется регистрироваться вот где-нибудь там у нас. Это еще такая важная вещь, что если вам не хватает в вашей MSDN-подписке ресурсов, вам нужно, не знаю, там больше виртуалок, то, за что вы платите, вы за это получаете скидку. Там 25% или 33%, в зависимости от того, что вы покупаете. То есть выгодно быть MSDN-подписчиком. Это здорово. Так, ну теперь я еще раз претранслирую вопрос. В телевизор? Привет, телевизор. А что такое Hudson и почему он теперь так называется? Кто-нибудь в зале запомнил, почему это так? Отлично. Надеюсь, что онлайн, если хоть кто-нибудь меня смотрел, сейчас обязательно там уже должно быть 100 ответов. Да, у нас есть стенд. На стенде можно задавать вопросы, я там буду до вечера. Там есть книжки хорошие, Patterns and Practices бесплатные. И там мы находимся, можно с нами пообщаться. Собственно, вот еще полезные штуки, которые можно занести в закладки. У нас есть комьюнити в Фейсбуке, русскоязычная. То есть это здоровская штука, когда вы можете там написать какой-нибудь вопрос, пообщаться с теми людьми, которые что-то кодят в облаке. Это полезно, здорово, вы там можете найти людей, которые занимаются тем же самым, и не изобретать велосипед. Или найти вопрос на ответ, который вас там мучает. Просто не копаться сам, искать, можно спросить и узнать. Можно написать нам, у нас есть вот этот e-mail, azure@microsoft.com, мы на него отвечаем, мы его мониторим. Ну и есть Twitter. Вот. Подписывайтесь. Презентацию, кстати, я эту выложу на SlideShare, там будет в конце ссылочка. Поэтому. Итак, вопросы. Вот, первый вопрос. Сколько у меня времени?
10 минут.
10 минут, отлично. Мы успеем разыграть эту книжку.
У меня, значит, пара вопросов. Первый, касающийся Continuous Integration. Uh-huh. Значит, допустим, у меня на тестировании какой-нибудь код, ну, в частности, чем я имею дело, есть драйвер, мы его тестируем. Сегодня нам сказали, что если наша виртуалка выключилась, она там IP-шник свой как-то там у нее протухает. Там, а если у меня происходит такая ситуация, я могу получить дамп? То есть у меня тестирование не C-Sharp кода, а который ломает систему. И вот я хочу потом посмотреть, что с ним произошло.
То есть, понятно, есть какой-то драйвер, который может поломать винду, что она грохнется.
Да.
Что-нибудь можно из этого получить. Я бы вот что сделал. Я бы не надеялся особо на то, что там из Microsoft вам достанут из ИКОМов те самые какие-нибудь образы, которые мы, может быть, даже сохраняем. Я бы написал штуку, которая просто параллельным процессом живет там и все копирует в блобы. И все. Ну, наружу куда-то. была бы в логе. Ну, логи...
А если драйвер файловой системы? Он тогда он будет туда и туда возбуждаться тогда сразу?
Не, он же... Ну, сложный вопрос. На самом деле можно покопаться. То есть я думаю, что-то можно придумать, потому что мы же такие штуки сами тоже делаем. Я не думаю, что Azure кто-то очень хороший будет, хорошим подспорьем, в случае, если речь идет о драйвере файловой системы. Я думаю, что там надо, можно будет что-нибудь сделать на уровне гипервизора. У нас вот сейчас нет, но у нас есть человек, который этим очень хорошо занимается, это Георгий Гаджиев. Я могу его с ним связать, он поможет наверняка. Потому что у меня единственная идея — это что? Это запустить параллельный процесс, который будет все просто тянуть наружу. Потому что когда она огрохнулась, ничего не будет, скорее всего.
Окей. И второй у меня вопрос. Я просто раньше с Ажуром никогда не работал. Mm-hmm. И мне просто интересно, производит ли Microsoft какую-то модерацию, что находится за сервисы и сайты у них? Например, вот я... если, например, оно не удовлетворяет их какой-нибудь там политике, ну, я, например, запилил очередную мегу у них, вот, они мне как-то нотифицируют, что, типа, убираю, нам это здесь не нужно.
У нас есть определенная политика, да. В принципе, вы в клауде можете размещать все, что угодно, все, что не нарушает законодательство там какое-то мировое, ну, американское, скорее всего, где у вас хостится. Все, что там находится, ну, живет. И закрывать веб-сайт может быть только по решению там, суда или в нарушении политики. Но есть такая штука, что вы можете разместить, например, в теории. То есть за что может быть закрыт клиент? Если вы там какую-то штуку подняли, она занимается DOS-ом. Она кому-нибудь дедосится. Либо снаружи, либо внутри. Это сразу же отсекается, и этот клиент рубится сразу.
Спасибо большое.
То есть дедосить не надо. Но это другая вещь, что мы сами не, как бы, если у вас будет приложение, не знаю, заниматься тем, что краулить веб, вы пишете свой маленький Яндекс, который будет скачивать ежедневно 100 петабайт данных. Естественно, это может вызвать определенные сомнения у нашего саппорта, поэтому просто напишите нам, что у меня тут Яндекс живет, не парьтесь. Ну ладно, Яндекс так Яндекс. Мы на самом деле активно коммуницируем, и с саппортом можно связаться с нас. Кстати, Яндекс, кстати, очень хорошо, по одной простой причине, потому что входящий трафик в клауд бесплатный. То есть вы можете качать петабайты, и ничего вам за это не будет. Это хорошая идея. На самом деле, клауд часто используется вот для такого краулинга. То есть там краулеры работают. Я даже сам такую штуку писал. Я краулил Amazon.com. Краулил. Я поднимал сотни виртуалок, они мне скраулили за час весь Amazon, а это сотни миллионов товаров. Складировали все это дело там в файлики, эти файлики потом я сжимал и обрабатывал. Было здорово, клиенты были очень довольны. Еще вопросы?
А есть какие-то вот супер-пупер преимущества перед Amazon или Google? Потому что те это проверенные временем. Сервисы облачные.
Это Google проверенные? Тут я...
Примером.
Это
что-то такое, чего нет у Amazon.
Это хороший вопрос. Я очень долго работал с Amazon, а Google еще пока на самом деле маленький-маленький своими облачными сервисами, если честно. Amazon, да, является нашим таким самым главным конкурентом. Наше преимущество у нас несколько. Если говорить о России, то в России мы есть, их нет. Это одна вещь. То есть если у вас есть крупный проект, не знаю, вы Proofy, например. Proofy долго сидели на Амазоне. Но Амазону на Proofy, вообще на любой проект, который меньше $500,000, им наплевать. Вообще, вы им платите $500,000, они с вами не общаются, потому что говорят, ага, нужен саппорт, вот платный саппорт, обращайтесь. У вас не будет ни аккаунт-менеджера, ни технического евангелиста, никого. Мы работаем с любыми проектами, начинаем с самого маленького уровня, с стартапами, которые только начинают. У вас появляется человек, который с вами вот коммуницирует, персональное внимание. Это важно. Вторая штука у нас но она как бы следует с первой. Мы являемся локализованными людьми, как бы компания сама локализована. Вы можете платить в рублях, можете прийти в офис, можете найти местных партнеров, которые уже это используют. А если говорить о технологиях, ну плюс еще из этого же следует такая вещь, что мы работаем с партнерами. Мы работаем с партнерами в плане их продвижения. Если вот вы молодой стартап, вы можете получить там обычный BizSpark, потом получить Windows Azure 60K, потом мы про вас расскажем на конференции, потом она поможет вам найти партнера какого-то. Потом, когда вы будете покупать, мы сделаем вам дискаунт. Amazon вам дискаунт не будет делать. У них вообще минимальная планка корпоративного соглашения, я думаю, большая. У нас на $15,000 всего. То есть это совершенно другой порядок внимания. И та вещь, которая у нас есть, которой у них нет, если технологии говорить, у нас есть CDN в Москве, у них нет CDN в Москве. У нас есть, мы даем SLA на storage. На EBS SLA нету, например. Ну, С Гуглом я меньше работал, потому что он недавно совсем появился. Но у Гугла другая стратегия, у них клаудные сервисы, они не, пока не, как сказать, не вышли на ту стадию, когда они являются заметным конкурентом для нас в России.
Можно, да. Можно такой вопрос? Последний раз, когда смотрел, со снапшотами была беда. Ну, в том привычном виде, в котором они есть где-нибудь там в VirtualBox, в VMware, их не было. Можно было только через командную строчку там отрывать один блок, подставлять другой блок. Сейчас есть
сейчас,
какой-нибудь...
Сейчас в портале же они прикручиваются, по-моему. В портале через интерфейс прикручиваются.
Сейчас уже через интерфейс можно, да?
Да,
да. Но все по-прежнему с блобами, то есть...
Любой storage, любое хранилище в Azure — это блобы, примонтированные блобы. Из этого следуют две вещи. Одна, скажу сначала, хорошая. Хорошая вещь — это то, что эти ребята, мы на их SLA, данные не теряются. Вторая вещь плохая — то, что у них, соответственно, перформанс будет не волшебный. Там есть причины технологические, почему он не волшебный. А как с ним бороться в реальной жизни? Вот у вас есть приложение, которому этому приложению ему реально нужно обмен с диском, не знаю, ну 50 мегабит как минимум. Иначе оно просто не работает, не живет. А блобы дают там 5 мегабит. Отлично, примонтируйте там 10 или 15 блобов, собирайте из них виртуальный RAID, и все. И у вас будет там ваши нужные 50 мегабит.
Спасибо.
Нет. Вообще, не, ну никогда не говори никогда. Ну, это политический вопрос, но смотрите, дата-центр стоит 700 миллионов долларов. Для того, чтобы он должен в какое-то разумное время окупиться. В стране там происходят выборы мэра Москвы, всякие разные непонятные вещи. Ну, есть политические риски какие-то, есть и нет такого большого еще. Вот посмотрите, например, на... Нет, Россия перспективная страна, очень большая, с растущей экономикой, здесь все здорово. Но просто посмотрите, как бы, что происходит в других частях мира. В Китае, в Японии, в Юго-Восточной Азии. Там потребность, ну, она на порядок выше просто. Поэтому где вы будете строить дата-центр? В Китае или в России? В Китае, где у вас будет миллиард пользователей сразу же? Или в России, где у вас будет всего 100 миллионов, ну, еще Восточная Европа, там, миллионов 50? Так, ну, мы, в принципе, подходим к концу. У меня, на самом деле, есть два приза. Книжку получает человек, который спрашивал за вопрос про Amazon. Похлопаем. Ура! А еще у меня есть второй вопрос. Второй приз. Это уникальная штука, на самом деле. Это бубен. Это бубен Microsoft. Такого ни у кого нет. Это уникальная вещь. Никто им еще не пользовался, я его дарю вот сюда.
Спасибо.
Ну, собственно, заканчиваю презентацию. Я надеюсь, что вам понравилось. Не понравилось — белочка должна скрасть. Ужасное впечатление. Всем спасибо.